Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Мы много говорили о цифровизации образования, в частности, в рубрике «Территория семьи». А сегодня на эту тему размышляет писатель и педагог Николай Михайлович Лобастов, который считает, что цифровизация образования – это техническое обеспечение идеологии либерализма.
Радио «Радонеж» – первая независимая и первая негосударственная радиостанция «Новой России». В эфире с апреля 91 года. Вещание в Москве 72 и 92 FM.
Здравствуйте, братья и сестры. Мы продолжаем с вами, пускай робкие и немощные, но попытки добираться до сути различных явлений. И сегодня нас интересует цифровизация. Сам я совершенно недавно еще услышал этот термин «цифровизация экономики», и для меня это было, конечно, пустым звуком. Но я понимаю, что технический прогресс неостановим, мы видим, как жизнь меняется, но все-таки, что конкретно вкладывают в этот новый, очень важный для сегодняшнего дня термин, было непонятно. А уж когда заговорили о цифровизации образования, вот тут я не удержался и решил все-таки попытаться разобраться. Сегодня вместе с вами давайте попытаемся добраться до сути вот этого нового явления в нашей жизни – цифровизации образования. Что я сделал для этого? Для этого я несколько дней посидел в интернете и послушал наших адептов этого явления, прежде всего Грефа, например, терпеливо выслушал очень длинную лекцию Грефа перед директорами школ Подмосковья, другие выступления Грефа. Однажды Греф пригласил выступить Александра Асмолова, это зав. Кафедры психологии МГУ. Было видно, что они действительно единомышленники, что Греф очень частенько цитирует этого Асмолова. Также во многом мне помог Эльма Юрий Владимирович. Это первый проректор Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования. Он тоже прочитал большую лекцию о цифровизации именно для преподавателей литературы. Мне было это интересно. Акима я послушал, кандидата педагогических наук. Послушал в интернете лекции приглашенных из Америки специалистов по этому вопросу. Посмотрел уроки учителей, которые шли на конкурс «Учитель года» и так далее. Вот. И сегодня я буду цитировать именно их. В основном это Греф, это Асмолов, Акимов. Что же они говорят об этой цифровизации? Первое, что надо понять, если вы самостоятельно возьметесь их слушать, то поражает прежде всего нейтральность их языка. Ну, так как они все проповедуют вот эту новую идеологию, которую я называю кратким простым словом либерализм, то одна из характерных особенностей либерализма – это резкая смена терминологии, слов. Они уходят от всех тех значений слов, которые прямо выражают какие-то смыслы и ценности. Они выбирают слова абсолютно нейтральные. Поэтому, когда слушаешь этих людей, ты удивляешься. Говорят такие круглые слова, такие прям правильные, такие нейтральные, такие безобидные, что ну, придраться абсолютно не к чему. И вообще ты не понимаешь, как же так? Вроде бы это действительно люди, которые, знаете, округлили именно все эти наши понятия, обошли все острые углы. И это же красиво кажется, но на самом деле это не так. Это ложь. Это хитрость, это туман, за которым спрятаны все равно же четкое определенное воззрение на жизнь, какое-то мировоззрение за этим скрывается. Только прямо о них никто никогда не говорит. И в этом сложность. И это одна из причин, почему все поддались на эту новую идеологию. Но мы попытаемся их процитировать и перевести это на нормальный традиционный русский язык. Так вот, значит, Греф начинает нам объяснять, что три этапа было у этого явления. Первый – это компьютеризация. Второй этап – информатизация. И третий – вот цифровизация. Компьютеризация – это когда жизнь не менялась, но просто в нее вошли компьютеры как еще одно какое-то средство. И не более того. Информатизация уже несколько иное явление. Дело в том, что если раньше всю информацию, мы все-таки она шла по каким-то каналам иерархическим, то сегодня вслед за свободой слова и свободой рынка к нам пришла свобода информации. Ну, самый яркий пример, например, приезжая я в одну школу, они говорят, а мы вообще учебниками не пользуемся. Мы пользуемся там журналами какими-то даже, ну и, конечно, интернетом. То есть все оттуда берем. Видите, они убирают в сторону учебники, никто им уже не указ, входят в это огромное бесконечное поле свободной информации и черпают ее оттуда. Вот что такое информатизация. Когда информацию уже никто не сдерживает, она свободно гуляет по миру. И вот третий этап – это цифровизация. Совершенно новая вещь, которую мы и попытаемся с вами понять. Так вот, Греф говорит, цифровизация – это не то, где много компьютеров, а то, где роль всех кардинально меняется. Родителей, учителей, учеников. Обратим внимание, кардинально. То есть, действительно, речь идет о смене идеологии, очень резкой, кардинально. Содержание образования будет абсолютно другим. Хотя они не любят это слово «содержание», но здесь все-таки Греф не удержался. Они понимают, что это вам не компьютеризация, когда содержание оставалось прежним, просто пришло новое средство. Нет, само содержание образования абсолютно меняется. Ну, знаете, похоже, как когда-то пришел Карл Маркс и Фридрих Энгельс и придумали новую теорию понимания жизни. Что жизнь – это, оказывается, борьба классов, что формации будут меняться, там, феодализм, капитализм, социализм, коммунизм. Вот выстроили такую новую теорию понимания жизни. Вот точно так же и здесь. Греф тоже претендует на роль Маркса. И они придумывают новую теорию понимания жизни. До этого ничего подобного не было. И пошли новые термины, которые меня удивили. Да? Например, они делят мир вот на, тоже на два таких этапа. Первый мир до вот этого цифровой, да, это мир простой или пустой, где человек входил в этот пустой непонятный мир и пытался его осваивать. А сегодня наступает новый этап, и мир сложный. Видите, опять какие термины. Ну уж проще придумать даже невозможно. Простой, сложный мир. Вот и всего разделения. У Маркса было сложнее, согласитесь, да? Что значит сложный? Слова-то какие? Изменчивый, противоречивый, неопределенный. Вот такими терминами они пользуются в своих лекциях, объясняя кардинальные изменения нашей жизни. Послушай, вроде, а что здесь такое? Изменчивый, противоречивый, неопределенный. Давайте переведем на русский язык. То есть это мир, где нет твердой системы ценностей, где нет высших ценностей, где нет иерархии, где нет никакой вертикали, где полнейшая свобода смыслов, где нет содержания, да, потому что оно бессодержательно и, можно сказать, бессмысленно. Прогресс, ну, прогресс, мое любимое понятие, я когда-то обнаружил это у Достоевского, где он выводил и социализм, и либерализм как братья от одного отца прогресса и говорил, что главный вопрос 19 века – это вопрос прогресса. Именно он привел к революции. И интересно, я думаю, как же эти люди трактуют прогресс. Вот что такое прогресс по их определению. Прогресс – это разнообразие. А регресс – это уменьшение разнообразия. Цитирую. По-моему, это Осмолов. Система координат – это вызов разнообразию. И вот Осмолов цитирует очередного какого-то иностранца. Да, надо заметить, что цитируют они только иностранцев. Я их долго слушал и не услышал ни одной цитаты русских мыслителей. Мне опять удивительно, потому что у меня здесь, я не знаю, там сотни цитат и все русские мыслители, естественно. А здесь, наоборот, вообще ни одного. И вот там Асмолов цитирует кого-то из иностранцев, который сказал так, а ему уж очень нравится эта цитата. «Простое решение сложных задач – это фашизм». Интересно, да? То есть, видите, к знакомым нам понятиям, например, к фашизму, они подходят с новых критериев, с новой системой координат. Не консервативной и даже вот не социалистической, там, да, не марксистской какой-то, а совершенно своей новой. Какой? Простота и сложность. И вот они говорят, что такое фашизм? Вот, мол, яркий пример простоты бывшего времени, от которого мы хотим уйти. И хотя они не говорят дальше, но послушав всех их, приходишь к выводу, что для них в этом ряду, в ряду простых решений жизни стоит фашизм, социализм, православие и так далее. Они простые почему? А потому что у них есть четкая концепция жизни какая-то. Четкое понимание свое, да, добра и зла. А для них цивилизации, цифровизации, не будет никаких пониманий ценностей добра и зла, никакой вертикали-то нет, ее не существует, их понять. Кстати, эту мысль я впервые встретил у Чехова и был поражен, да, когда исследовал литературу в своем шеститомнике, вот, то оказалось, что Чехов в понятии, сначала у него было понятие «человек в клетке», а потом он «человек в футляре». И в это понятие он вкладывал именно человека определенные диалоги. То есть человек должен быть постоянно в поиске, он должен не доверять никакой определенности, понимаете? Вот, то есть все размыто, все, ну, так и просится слово толерантно. То есть толерантно относиться ко всему. А человек, который уперся такой фанатично в определенный порядок, какой-то жизненный порядок, это человек футляр. А какой без разницы? Для Чехова было без разницы. Что вот это православные, конечно, входят в эту группу, потому что, понятно, у них очень конкретные, четкие, ясные, непонятные представления о жизни, о человеке, о смерти, о добре и зле. Так вот, видите, значит, иногда они проговаривают все-таки, да, простое решение сложных задач – это фашизм. И вот они дальше рассуждают, цитирую. Раньше в образовании все шло от содержания, включать или нет в процесс образования. Теперь содержания много, и на нем нельзя строить образование. Посмотрите, как странно, да, видите? Вот оно, что значит сложное время. То есть вот они даже термин толерантно не употребляют. Его как-то уже отодвинули, они взяли сложный просто. Но вообще-то это именно толерантно. Что значит толерант? Истины нет. Прав каждый. Как удобно, так и живи. Каждый сам себе выбирает образ жизни. Если только это не мешает нам совместно жить. Греф, цитирую. Школа устарела. Старая школа родилась как создание армии учеников в Германии в 19 веке. Это было насильное образование. Оно было создано для государства. Вот еще одна оговорка. Ну, конечно, они мало об этом говорят, но в принципе это, конечно, борцы с государством. Но, естественно, они жаждут, чтобы роль государства ушла до минимума. И она ушла до минимума в экономике, вот, значит, в средствах массовой информации, а теперь они взялись и за школу. Школа должна быть абсолютно независимой от государства. Я должен говорить только, как учитель, да, я должен говорить только то, что говорят все в интернете. Вот это и есть мой критерий. И никакое государство ничего мне не должно диктовать. Это старое образование было создано для государства, говорит Греф. Поэтому Греф заявляет, любимая его мысль, самая основная, цель образования сегодня может быть только одна. Компетенции. И вот эта компетенция у них самое любимое слово. Это суть, основа, на которой держится все образование. сожалению, именно они, скорее всего, лоббировали это, и мы умудрились даже в наши образовательные стандарты включить это понятие, которое так возмутило всех учителей. Еще в Грефе цитирую: «Гуманитарные знания у нас превратиться должны в технологии». И он приводит интересный пример. Вот компания Superjob, например, вообще отказалась от графы образования, когда принимает на работу. Вас принимают на работу, и графы образования нет. Их не интересует, какой университет вы заканчивали и вообще учились ли где. Их интересуют только компетенции, то есть практические навыки. И Греф в восторге и говорит нам о том, что скоро все перейдут к этому. Никакого образования никому не нужно будет, кроме компетенций. Еще цитирую Грефа: «Навыки важнее как для личности, так и для общества, и доминируют над знаниями». Только вдумайтесь, вот оно, то есть самое главное – это навыки. Они даже в этой иерархии ценностей выше, конечно же, знаний. Мы будем учить только навыкам. Главное – это набор инструментов. А все остальные области – это области их применения, и не более того. Нет, но интересно, что не бывает же навыков без цели. Навыки должны быть для какой-то цели. И вот здесь опять самое интересное. О целях как-то не говорится. Ну, а мы давайте с вами подумаем, что это за навыки и для чего они нужны. Навыки-то чего? Есть навыки молитвы. Да, человек должен учиться молитве. Есть навыки любви. Надо как-то уметь любить своих детей, стариков, своих окружающих, там, я не знаю. А это что за навыки? И мы с вами придем к простому выводу. Навыки эти только для одного нужны. Для зарабатывания денег. Все-таки Греф у нас, не будем забывать, глава банка. Человек, который живет только в мире денег. И он нам говорит: вы и ваши дети должны уметь делать только одно – делать мне деньги. Только эти навыки нужны. Ну и понятно, что чтобы человек клюнул на это, нужна, вот они и говорят, да, цифровизация, поддержка юридическая какая-то там, философская, мировоззренческая, социальная, не знаю, там, нужна, чтобы человек принял вот это новое понимание, что для него самое важное – это технология. Образовательная цифровая среда должна быть доступной. Вот начинаем. Опять простые слова, но видите что. То есть, позвольте мне, как бы он говорит, да, иметь доступ к вашим детям, каждому. Не дай бог, вы спрячетесь куда-нибудь. В какие-нибудь гимназии, я не знаю, какие-то приходы какие-то частные там, устроите школы. Не дай бог. Нет. Я должен иметь доступ каждому, мне нужны работники-то все. Чем их больше, тем больше денег. Поэтому оно должно быть доступно. Дальше. Цифровизация – это технологии, возможности успеха. То есть самое главное – это успех. А что значит успех-то опять? Успех в любви, что ли? Или какой успех? В святости он достигнет успеха? Да, конечно, нет. Конечно, я должен зарабатывать денег больше, чем другие. Поэтому все мои работники должны стремиться к успеху. Ну, это как эти знаменитые пирамиды, когда, как они там назывались, когда торговали, я должен найти 5 работников, ты должен найти себе 5 и так далее. И получается, это вершина. То есть самые низкие работают на самых высоких. Те, кто высокие, получают огромные прибыли, а самые низкие, они всегда разорятся, потому что это пирамида. Вот и здесь точно так же. Все не могут быть успешными, но вы должны включиться в эту гонку. И тогда это принесет нам прибыль. Главное – лидерство, говорят они. Греф очень любит цитировать, опять же, какого-то иностранца, который выработал знаменитых для него, да, общеизвестных, как он говорит, я вот впервые услышал, 4К, 4 компетенции. Критическое мышление, коммуникативность, кооперирование, креативность. Вот это есть фундаментальная основа будущего образования наших с вами детей. И вполне серьезно, Греф об этом говорит и жаждет внедрить это повсеместно. То есть вся школа должна работать только на технологии, только на компетенции. Эти компетенции, ну, самые основные, например, вот они, критическое мышление, коммуникативность, кооперирование, креатив. Ну, критическое мышление, надо думать, что он критически будет относиться к каким-то извращениям, грехам и прочим. Нет, нет, он должен критически относиться именно вот к этим, к основам, к системам, к ценностям, к традициям. Вот к этому надо критически относиться, учат наших детей. Вот. Отсюда сплошные тесты. В школе у самого Грефа, например, оценок не ставят. Так интересно. Ну, у Грефа, как известно, есть свои школы уже, да? Он собирается это расширить на все наше государство. Вот у него не ставят оценок, но каждый день ученики проходят тесты. Потому что надо следить, чтобы каждый день маленький человек возрастал. Где? В лидерстве, в успехе, в освоении навыков и технологий зарабатывания денег. Интересно. Ну, вот, и поэтому за ним вот так следят. И каждый школьный день заканчивается тестированием. Мне здесь вспомнился известный эпизод из романа «Война и мир». Толстой, при всех его заблуждениях, все-таки неплохой психолог, и он очень интересно показал нам эту вот психологическую ситуацию. Он рассуждает о Кутузове, что если ваш отец престарелый заболел, вы вызываете опытного доктора, знающего, как правило, немца, но если вы понимаете, что ваш отец при смерти, то вы этого опытного доктора-немца выгоняете и сажаете рядом со своим умирающим отцом того, кто не обладает компетенциями, но кто имеет любовь, жалость, понимание, внимание и так далее. Вот. Так вот, что получается в этих школах Грефа и его корпорации Сбербанка? Я могу представить, каковы его работники. Послушав Грефа, да, я так пофантазирую и попытаюсь представить. Вот к нему приходит, а у него много работников, естественно, по всей стране, в Сбербанке. Так вот, самое главное, чтобы они были креативными, чтобы они все время двигались, чтобы каждая минута их жизни, вот они всегда говорят о скорости, о том, чтобы все это сконцентрировать, да, чтобы все время, мозги, внимание, все работало только на производство, ну, Сбербанк, естественно, денег. Представляете? И вдруг приходят, ну, такие, как я, прочие похожие, которые почему-то очень много времени, внимания уделяют другим вещам, там, я не знаю. У женщин 7 детей, она все время что-то о детях, да, у кого-то вот престарелые старики, кто-то начал в храм ходить, да, кто-то там, не знаю, искусством заниматься, там, стихи писать и так далее. Ну, представьте себе. Ну, конечно, Греф улыбается милой улыбкой, скажет, нет, вы молодцы, конечно, но не в моей корпорации. Извините, но вы за бортом, потому что такие люди не нужны. Они не тратят всю свои усилия на эту поставленную задачу. Дело не денег. А самое главное, конечно, вот они разрушили иерархию, да, и говорят, но царь-то остался для них. Имя этого царю деньги. И это-то, вот это должно быть всем понятно. Вот Греф цитирует. На рынке потребуется компетенция. Представляете? Весь мир рынок. Шекспир говорил, весь мир театр. Маркс говорил, весь мир поле боя там. А теперь весь мир рынок. На рынке потребуются компетенции. Надо поддерживать новую реальность. Мы должны стать ее частью. Все люди должны стать частью рынка. Точка. Все. Раньше был рынок рабов, ну а сегодня и да тоже, пожалуй, рабов. Всех наших детей хотят увести только на одно поле, поле рынка, чтобы они стали ее частью. Переводи рабами, а чем же еще, раз они будут делать для кого-то эти деньги. Человеческий ресурс – важный элемент для развития. Видите? Человек – ты товар, ты ресурс, даже терминология это. Чем образованнее население, тем быстрее развиваются новые технологии, растет экономика. Я цитирую, они не скрывают это. Люди, в том числе и наши дети, вынуждены только как рабы на рынке, чтобы развивать экономику. Ваша личная жизнь и счастье ваше, блаженство ваше, да, поиски смысла жизни, какие-то вещи, связанные с душой, да, с душевным равновесием, совестью, все за борт. Все это только мешает росту экономики. Важнее клиента ничего нет. На рынке образования появился ряд новых услуг. Большое количество знаний, получаемых нами в школе и вузе, неприемлемо к жизни, говорит они, да, видите, выкинуть все это, все, вот что такое цифровизация. Четко делим нашу жизнь, отбрасываем все, что связано с душой, и оставляем только то, что связано с телом, с животной частью человека, с скотской частью его, материальной, плотской. Он должен работать, работать и работать, и больше ничего. Нет, ну им дадут жирный кусок. Мы об этом еще поговорим, да, это самая главная причина, почему люди верят Грефу, да, и так много за ним идут. Хотят подчинить именно вот этому, да, можно вот остановиться, да, на этой теме. Меня уже спрашивал кто-то, ну почему же люди идут за Грефом-то, да. Ну, знаете, я бы тут опять сравнил вот с Лениным. Ленин сидит в Англии и считает, он писал, что революции в ближайшие 20 лет не будет. Вдруг ему, хотел сказать, звонят, телеграфируют или что ему, послали письмо и говорят, а здесь, оказывается, все жаждут революции. Все вышли на улицы, кричат «долой самодержавие», бунтуют, фабрики закрываются, и массовые протесты и так далее. Все! Мы на грани революции. Ленин все бросает. И в этом вагоне через всю Европу мчится быстрее. Почему? Потому что все созрело. И нужно, он приезжает, люди жаждут революции, тогда революция происходит. Не потому что Ленин приехал, потому что люди готовы. Точно так же и Греф. Он же понимает. Он владелец денег. Он глава банка. К нему приходят люди. Их глаза горят. Они горят жаждой. Денег. Дай нам, но вы хотите денег? Да. Мы хотим денег. Еще больше? Конечно. Мы хотим больше и больше, мы хотим больше, чем они, мы хотим так же, мы хотим, как эти, мы хотим так. Хорошо, тогда идите ко мне, начнем это делать. И пошла вот эта вся теория, все, недаром, он, почему он школу-то создает. Он видит, что все, как при Ленине, да, все хотели революции, сегодня все хотят вот этой денежной революции. Все хотят денег. И Греф понял, что он самый востребованный сегодня. Что именно он, а не кто-то другой. Заметим, он не фабрикант. Он не промышленник. Он делатель денег. И поэтому вот эта новая реальность, да, когда деньги делаются из ничего, и деньги решают все, и даже не само производство, конечно, а само производство денег. Отсюда вот эта странность, что Греф вмешивается в образование. Потому что он видит желание родителей, взрослых, всего населения иметь эти деньги. Человек сам захотел стать товаром. Цифровизация, цитирую, инструмент перехода от массового образования для всех к всестороннему развитию каждого. Как красиво опять сказано. Вот слушаешь и думаешь, благодетель. Инструмент перехода от массового образования для всех к всестороннему развитию каждого. Но давайте вдумаемся, что это означает. Массовое образование для всех – это опять единое государство, единый посыл, единая программа, единые учебники, единые ценности, которые объединяют нас в нацию, в общество и так далее. А теперь он говорит, нет, ничего, все стены разрушаем, оставляем только желудок, оставляем только, ну что еще там, я не знаю, что у нас в теле, кроме желудка, отвечает за развлекаловку еще, естественно, да, вот это, и все, и ничего другого. Вот что такое всестороннее развитие каждого. Каждый свободен и выбирает сам свои ценности. Ориентироваться надо на то, что все разные. Видите, раньше было единение, теперь все разные. И вот Греф говорит, раньше как в школе могли сказать, ты что это не такой, как все, а? Белая ворона, ишь ты какой. Ты должен быть как все. А теперь это хорошо. Творчество – это как разномыслие. И цитирую дальше. Ребенок самостоятельно выстраивает свою поведенческую модель. А здесь опять проговорились. Вот что самое страшное. Вы только представьте. Он получил компетенции. А поведенческую модель вы не трогаете. Поэтому такие, как я, придут к нему работать, он, конечно, их выгонит. Почему? Так они вносят диссонанс. Давайте не будем забывать, что человек, имеющий твердое представление о добре и зле, не станет рабом потребления. Он не станет слепым фанатиком этих денег. И не будет день и ночь учить только эти компетенции. Ну да, я уделю им какое-то внимание, я ничего не говорю. Это нужное умение, но оно же там даже не вторичное, не знаю, там, на 56-м месте, понимаете, в моей системе ценностей. Причем здесь это? Это же орудие. Это все равно, как любимый мой пример, да, помните, ну да, там Раскольников взял топор как орудие и совершил свой поступок. Ну, представьте, все мое внимание уделить только топору как орудию, ну, это полный нонсенс. Вообще-то надо поговорить о том, а зачем тебе этот топор? Нет, говорят в этой новой школе, это уже дело каждого. Мы давайте о топоре поговорим, какой топорище, металл какой, получше сделаем, да, форму его новую, чтобы лучше было по голове стучать. А почему он там будет по чурбану или по голове стучать, это его личное дело, понимаете? Вот о чем речь. Это старая школа говорила только об этом. Это нельзя, это можно, это нельзя, это... Мы от этого должны уходить. Что это означает? Вы поймите, да, сегодня наша молодежь хорошо владеет компьютером и этими новыми технологиями. Они эти компетенции получили, и что они делают? Что делают наши дети? Давайте глянем, посмотрим, что они делают. Сидит целый коллектив и создают искусственную куклу для, как сказать, для утех, для интимных утех. Да, да, именно это же нас ждет в будущем. И чем совершеннее эта кукла, тем же лучше. Зачем нужна семья? Зачем нужна живая жена? Когда можно получать удовольствие с куклой. Но для этого же нужны, согласитесь, вот как раз компьютерные технологии нужны, чтобы создать такую куклу. И вот сидят наши дети и создают эту куклу. Целый коллектив. Мы подходим к ним и говорим, вы что делаете? Вы понимаете? Они говорят, не поняли. Да мы же сделали такое, до нас никто. А вы понимаете, зачем? А вот это не важно. Это было в простом обществе. В том идеологическом, тоталитарном, едином, где не было разномыслия и так далее. А сегодня разномыслие. Ты хочешь жить в семье, пожалуйста. Ты хочешь жить с куклой, пожалуйста. Мне это напоминает один рассказ. Нашего ветерана в Германии с одним сделалось плохо, постучали в дверь. Вышла пожилая семья в Германии, дала им попить водички. И наши ветераны спрашивают, вы жили рядом с концлагерем? И во время войны, тебе говорят, да. Так вы не испытывали каких-то неудобств? Что ваш дом рядом с концлагерем? Они говорят, вы знаете, мы испытывали неудобства только тогда, когда ветер дул в нашу сторону. Потому что когда сжигали людей, дым шел на наш дом. И, конечно, запах дыма от сжигания людей, он, знаете, такой нехороший. Запах нехороший, поэтому это создавало некие неудобства. Наши были в шоке. И вот это мне напоминает, это же самое, как же так? То есть, получив компетенции, а на что их употреблять, это будет уже, мол, неинтересно. Вот что означают эти круглые фразы, да, это разномыслие. От Смолов. Мы жили в школе Каменского. Это была фабрика среднего человека. Один дает, другой берет. Жесткое, фиксированное. Это было авторитарное общение. Теперь этого не будет. Видите, не будет единых. Это они обозвали авторитарное, когда есть единое понимание добра и зла. Кстати, можно много приводить подобных примеров, как вот с куклой, да, то есть, ну, например, в будущем все больше будет возникать проблема пересадки органов. И ведь что такое вот этот лидерство, успех, да, это осознание человека, что да, я смог заработать, я лидер, я этими компетенциями овладел и теперь разбогател, поэтому я могу позволить себе пересадку органов. Ну, а то, что их возьмут от живого человека, это уже не волнует. И потом для того, чтобы это добывать, тоже нужны будут какие-то новые технологии. И этим будут заниматься и так далее, и тому подобное. Это бесконечно. Вот что означает вот это вот самое всестороннее развитие каждого. Вот Греф на экономическом форуме говорил следующее. Забыли про работодателя, а он играет огромную роль. Когда я говорю с руководителями вузов, я спрашиваю, можно узнать, где здесь мы? Вы учите ваших студентов для кого? Вы меня не спрашиваете, кто мне нужен. Вы кого-то учите, как вы умеете, а он потом ко мне приходит. И первая фраза, с которой он сталкивается, забудьте все, чему у вас учили в вашем вузе. Конец цитаты. То есть, видите, Греф приходит к руководителям вузов и говорит, главный это работодатель. Вы для кого учите студентов? А должны учить? Для меня. А вы учите неизвестно чему. Да эти знания, забыв, что вообще-то учить надо только для меня. Интересно, да? Строевая педагогика – это когда на всю страну одна программа, один учебник. Этим мы закладываем пространство одномыслия или бессмыслия, это Смолов уже говорит. Нельзя душить желание самостоятельно у детей, должны быть амбиции. Личность кончается там, где начинается, что изволите. Ну, опять красиво, вроде бы послушали, и учителя говорят, да, да, смотрите-ка, действительно, надо по капле выдавливать из себя раба, что изволите это рабство, а нужно свободных людей воспитывать и так далее. Но посмотрите, строевая педагогика воспитывает одномыслие или бессмыслие. Для них это синонимы. То, что мы говорили, да, человек определенной идеологии, простое общество, которое было. А сегодня нет смысла, нет цели, нет систем ценностей, ничего нет, кроме технологий. Какой должна быть школа? Цитирую Греф. Переходим от школ знаний к школе навыков. Это ключевая трансформация. Все то, что мы говорили, да? Школа должна быть вопросов, поисков, а не готовых ответов. Вот что они ненавидят. Давайте поймем вот это. Самое главное, ненависть. У них это к готовым ответам. Школа. Перечисляет, да, там. Первое. Школа открытых источников. Видите, авторитетов нет, бери в интернете. Школа белых ворон. Школа не рецептов, а вопросов. Школа инициативы. Школа, в которую можно не приходить. И шестой принцип. Плохой учитель ищет хороших коллег. Греф очень нравится этот принцип. От кого-то он тоже его услышал. И постоянно его повторяет. Вот, мол, новый принцип для педагогов. Плохой учитель ищет хороших коллег. Я сначала тоже не сразу понял, что это означает. А это означает вот что. Ты, учитель, не должен мнить о себе, что ты знаешь, как надо. Себя забудь, залезь в интернет и давай ученикам только то, что там гуляет. по демократическому принципу. Чем больше, значит истиннее. Ну, в связи с этим сразу маленький примерчик. Когда я приехал в Москву, я зашел в самый большой, наверное, книжный магазин «Библиоглобус», чтобы найти там книги Владимира Алексеевича Воропаева. Вот, потому что он главный специалист по Гоголю, потому что мне очень нравится, какой он большой умница, как он говорит о литературе. И на полке литературоведения в этом главном магазине я не нашел ни одной его книги. Зато там стоит отдельная полка книг Дмитрия Быкова. Человек, который ненавидит Россию, ненавидит все русское, наши традиции, естественно, нашу веру. Человек, который смеется над Достоевским, Есениным и так далее. Либерала чистой воды, но очень популярного. То есть вы поняли, что это означает? Плохой учитель ищет хороших коллег. То есть он должен залезть в интернет, уверить, что Быков там первый, и давать нам, нашим ученикам, его, Быкова, как главного литературоведа на сегодняшний день. Почему? По популярности. А Воропаева вообще забыть. Ученики фамилии таких знать не должны. Так получается. Ну и любимое слово Грефа учителя это навигатор. Ну, мы знаем, что такое навигатор в машине, да. Сегодня все идет к тому, что вы автомобили скоро будут без водителей, а школа без учителей. И учитель выполняет роль вот этого небольшого такого приборчика, навигатора, и не более того. То есть, вы поняли, мало того, что учеников, мы должны учить, что нет истины, нет никаких ценностей, что он должен полностью доверять только интернету. А интернет, естественно, захвачен, да, вот этими либеральными ценностями, естественно, потому что большинство, как известно, ну мы знаем, что на телевидении большинство. У каких передач самые большие рейтинги, я думаю, не надо вам объяснять. Все это всем понятно. Ну, в связи с этим мне опять вспомнился вот такой мой личный опыт. Я вдруг в определенный момент в сердцах высказал такую фразу. Дело в том, что у меня есть автомобиль, и ко мне в нашем маленьком городке время от времени знакомые, окружающие обращаются с просьбой, чтобы я использовал вот эти, свой автомобиль. Куда-то кого-то отвез, привез и так далее. И вот в какой-то момент я стал говорить такую фразу. Я не таксист. Что означает эта фраза для меня? Она означает, что если вы просите меня отвезти вас на шашлыки, чтобы там нажраться, напиться, анекдотов порассказывать, пофлиртовать и так далее. Вот. И просите, отвези меня. Я скажу, нет, я не таксист. Он скажет, да ладно, мы тебе дадим 5 тысяч. Я говорю, все равно не повезу. 10 не повезу. 20 ты не повезу. Ты что, с ума сошел? Я не таксист. И наоборот, в противоположную сторону идем. Когда люди просят отвезти их в больницу, отвезти их в церковь, отвезти их там к маме, я не знаю. Я с радостью соглашаюсь, везу их, они мне дают денег, а я говорю им это же. Я не таксист. Я с вас денег не возьму. Вы поняли, что это означает? Здесь я не беру денег, да, потому что хорошие дела делаются. А здесь любые деньги дают, я не поеду. Почему? Потому что делаются дела плохие. Но в каком случае я это буду говорить? Только в одном. Когда я чувствую над собой четкое наличие вот этих нравственных планки. Что есть добро и есть зло. Есть низ и есть верх. Есть спасение, есть падение. И ощущение, что это надо мной есть, заставляет меня идти на такие странные жертвы. Иногда ездить и далеко, но бесплатно, а здесь дают огромные деньги и не брать. Странно так. И в том, и в другом случае, да, какая-то жертва. Но откуда она берется? Она берется от того, что я... Да, и чем отличается таксист? Вы поняли, да? А таксист, какая разница? Он что, спрашивает, что ли, куда человек едет? Он спрашивает только, сколько километров, какой путь, и в зависимости от этих километров он получает деньги. Вот так же должно быть и в образовании. Учитель должен стать таксистом. Деньги ему заплатили, он должен компетенции дать. Куда он везет учеников, это не его дело. Если он будет спрашивать, ну представьте, таксист, да спрашивает, куда? А, он в публичный дом, значит, я тебя не повезу. Да его выгонят из такси, скажут, милый мой, ты куда лезешь? Причем десятки деньги заплатили, поезжай. Может, киллер там, ему надо убить, он говорит, да я киллер, вот надо пристрелить, давай быстрее, а то я опаздываю, там, начальник скоро выйдет, а я еще патрон не зарядил. Ты все должен вести, а куда деваться? Он таксист. Так вот, я не таксист. Поэтому, например, из прошлой своей практики учительской, да, я помню вот эти самые тяжелые моменты, когда приходилось идти против своей совести. И самые лучшие светлые моменты в моей педагогической практике, это когда я действовал по совести. Я до сих пор помню, как моя ученица уже через много лет, я ее встретил, она говорит, Николай Алексеевич, благодаря вам, да, я пришла к вере, да, то есть человек нашел истину, человек нашел счастье, человек нашел самое главное в жизни, да, понимаете, благодаря мне, ну, конечно, это приятно услышать, что я ему помог. Так, ну, с учебниками точно так же, любые открытые источники должны быть в школе, а не учебники, которые кто-то рекомендовал, а кто-то нет, видите, как они относятся, да. Нет проверки учебников, нет сертификации. Вы представьте только, да, у лекарства нет проверки. Это полная свобода. Точно так же и нам в образовании рекомендуют. Студенты живут в другом мире, у них есть доступ в интернет. Вот они любознательны, могут найти ответ на любой вопрос и так далее и тому подобное. Точно так же, кстати, и в области литературы. Вот в лекции Эльмам, значит, он говорит, обучение литературе – это средство, пути достижения. Мы должны учить в школе не литературе, а литературой. И рассуждает о том, что главная задача учителя литературы – учить текстам, пониманию текстов любых, от рекламы, афиши, схемы, какая разница. Вот, учитель литературы, вот твоя ограниченная четкая роль. Ты должен научить понимать текст. И все, никакого содержания быть не должно. Смещение будет от эстетических к функциональным текстам. Представляете? То есть всю классику мы вообще, наверное, выкинем. Я представляю школу через 100 лет. Одни функциональные тексты. И это преподаватель словесности, или там, я не знаю, как его назовут. Преподаватель языка, преподаватель текстов, но не литературы. Вот к чему мы идем. Хотя эстетических это еще мягко. Эстетика это сегодня, когда... перестали говорить о смыслах и содержаниях, идеях и прочем, а только голой эстетике пришли. Так даже от этого они хотят отказаться, от эстетики функциональным текстом. Ну и выводы. Итак, цифровизация – это техническое обеспечение идеологии либерализма. Если кратко, цифровизация – это переход от вертикали горизонтали, если кратко одним определением. Переход от вертикали к горизонтали – это уничтожение вертикали. Цифровизация – это когда нет единого смысла, содержания, системы ценностей, иерархии, авторитетов и так далее. Главным авторитетом и содержанием является содержание общего информационного поля, в данном случае, конечно, в интернете. То есть, вот этот демократический принцип, то есть то, что выбрало большинство. Выбирает большинство Дом-2, значит, Дом-2 надо включать в школьную программу. Ну а как же, это же выбрало большинство. Глупость проходить каких-то там малоизвестных писателей, кому они нужны и зачем? Когда это очень популярно, это нужно, это учит их жить. Это учит как раз компетенциям, они же все говорят там в этой передаче «Дом-2». Они обучают их там в коллективе, понимают друг друга и так далее и тому подобное. Вот они, там приобретают компетенции. Поэтому «Дом-2» должен стать классикой нашего образования. И если раньше компьютер был средством для учителя, то теперь учитель – средство для интернета в компьютере. Он – навигатор. Он – вот такой таксист, который не спрашивает, куда мы едем. Самое главное – выдать эти самые компетенции. Асмолов говорит, нужен общий код. И вот этот общий код – это, конечно, толерантность. Это, конечно, отсутствие смысла. Это выбор каждого образа жизни, образа мысли, идеологии и так далее. Все извращения, конечно, у нас станут нормой. И самообразование должно способствовать этому. Вслед за свободой рынка и свободой слова приходит и свобода информации. Мешает государство. С государством борются всюду и во всем. И вот теперь хотят школу полностью оторвать от государства. Интернет должен заменить государство в школе. Никаких учебников, никаких программ. Все только то, что требует рынок труда. Ведь вот самое интересное не то, что Греф говорит, да, а то, что он не говорит. А знаете, о чем Греф никогда ни полслова не говорит? Он не говорит о том, что выходит за рамки животного существования человека. Только плоть, только материальное, деньги. Ну а деньги мы понимаем, зачем нужны деньги. Вообще-то для трех вещей, так если уж честно. Еда, жилье, одежда. Ну, развлечения еще сегодня надо сказать, да. Ну, не знаю, что там, в Турцию съездить, но это то же самое. Потешить тело на солнце и так далее. И поесть в ресторанах красивой другой пищи. Вот и все. То есть, в переводе на русский язык, предложение Грефа для нашего государства. Человек, ты скотина. Ты животное, который должен... Ты раб, который должен работать только на наше обогащение. И не более того. Поэтому такая ненависть к истине. Потому что познавший истину не сможет стать рабом потребления. Это им не надо. Отсюда такая вот сильная борьба. Ну, и вот об этой иерархии последнее. Ведь что значит вертикаль? В основном там три таких этапа. Это Бог. Ну или, пускай по-разному его мыслят, но до этого, до цифровизации, все люди прекрасно понимали, что-то есть. Есть же какие-то нормы. Но нельзя же приступать к какую-то грань. Ты же человек, говорили. Пускай там в советское время человек с большой буквы. Поэтому вот это нельзя. Есть какие-то нравственные нормы. Есть эта планка, это система ценностей, система координат и так далее. Она существует. Мимо нас. Мы приходим, она есть. Второе. Государство. Государство как то, что... Ну как-то хоть, пускай хоть как-то, но сдерживает, способствует. Не дает развернуться вот этой общей наглости, вседозволенности, разврату и так далее. Это все-таки... Раньше Дом-2 бы государство запретило, оно везде запрещало. Да у нас только, я не знаю, там, до чего это доходит. И третье – это семья. Итак, вертикаль – это Бог, государство, семья. С этим и борются наши новые идеологи. Им это не нужно. Им нужно, чтобы человек был только по горизонтали. Еда, одежда, питье, развлечения. Для этого ты должен заработать деньги. А для этого... Ты должен превратиться в машину. Успех, лидерство, компетенции, технологии. Получай их, получай. И тебе дадут жирный кусок. Ты его съешь, умрешь, придут другие и снова будут зарабатывать деньги для этих толстосумов. Господа! Господа! Неужели мы поддадимся на это? Я вижу, да, что вокруг творится. Все рехнулись на этих деньгах. Дали жирный кусок, а все остальное неинтересно. Ну, господа, вы звери, господа. Вы не будете счастливы. Вы наедитесь этих кусков, а дальше что? Остановитесь. Пора метлой выгнать всех этих новых учителей, которые откровенно не говорят, но предполагают в нас только скотину и желают превратить нас в рабов. Поэтому, когда речь идет о цифровом рабстве, это абсолютно верно. И не дай Бог нас с вами, нам с вами надеть эти, пускай золотые, но кандалы этого цифрового рабства. Надеюсь, мы с вами успеем остановиться и повернуть вспять нашу неповоротливую машину.
Вы слушали очередную беседу писателя и педагога Николая Алексеевича Лобастова из его авторского цикла «Мысли вслух».